Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов, вы слушаете программу «Свобода в полдень». Здравствуйте, в студии Михаил Фролов. Начинаем, как всегда, с выпуска новостей. О них рассказывает моя коллега Евгения Мельникова.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. На выборах в парламент Украины продолжает лидировать партия регионов Виктора Януковича. Арбитражный суд Москвы приступает к рассмотрению дела о банкротстве нефтяной компании «ЮКОС». В Челябинске сегодня митингуют сторонники и противники мэра города. В США продолжаются демонстрации протеста против ужесточения иммиграционного законодательства. Президент Украины Виктор Ющенко проведет сегодня консультации с лидерами партий и блоков, которые прошли в новый украинский парламент. По данным Центра избиркома, после обработки более 2/3 бюллетеней продолжает лидировать партия регионов Виктора Януковича. Ее поддерживают около 29% избирателей. На втором месте блок Юлии Тимошенко, набравший чуть менее 23%. Далее следует пропрезидентский блок «Наша Украина», «Социалисты» и «Коммунисты». Представитель партии регионов заявил о готовности вести переговоры о создании коалиции с любыми политическими силами. Одна из руководителей Европейского союза Бенита Феррера-Вальднер приветствовала выборы на Украине как свободные и честные и призвала будущее правительство страны к дальнейшему сотрудничеству с ЕС.
Мы бы хотели, чтобы будущее правительство продолжило согласованные реформы. Мы, конечно, не знаем, кто будет в новом кабинете, но мы надеемся, что будущее правительство будет стремиться к сближению с Европейским Союзом.
Сказала Бенита Феррера-Вальднер. Арбитражный суд Москвы приступает к рассмотрению дела о банкротстве нефтяной компании «ЮКОС». Ожидается, что на сегодняшнем заседании суд назначит временного управляющего. С иском в суд 10 марта обратились иностранные банки-кредиторы. Кредит был предоставлен «ЮКОСу» группой западных банков в 2003 году. Однако после продажи в декабре 2004 основной нефтедобывающей дочерней компании «Югансктнефтегаза» «ЮКОС» прекратил экспорт нефти и не смог больше пополнять счета для погашения задолженности по кредиту. Правоохранительным органам Чечни добровольно сдался бывший начальник департамента госбезопасности самопровозглашенной республики Ичкерия Султан Гелисханов, заявили чеченские власти. Прокурор Чечни Валерий Кузнецов сообщил, что Гелисханов не был взят под арест и находится на свободе. Вопрос об уголовной ответственности будет решен после окончания следствия.
Радио «Свобода». Новости.
На Камчатке приостановлены до завтра поиски 3 человек, оказавшихся в воскресенье под снежными завалами. Судьба женщины и 2 мужчин остается неизвестной. В районе, где проводится спасательная операция, велика угроза схода новых лавин. В Новосибирске областной суд приговорил сегодня 5 членов группы скинхедов к тюремному заключению на сроки от 6 до 10 лет. Еще 3 получили условные наказания. Суд признал их виновными в 4 нападениях на уроженцев Таджикистана и Узбекистана. В Челябинске сегодня митингуют сторонники и противники мэра города Михаила Юревича. С подробностями корреспондент Радио Свобода Александр Валиев.
Первый митинг начался около 10 утра. Его участники решили поддержать политику городской власти. На Театральную площадь пришли около 1000 человек. Это стало ответом оппозиции, которая уже не раз протестовала против действий Юревича и заранее заявила о своем намерении провести сегодня очередное мероприятие. Участники первого митинга развернули плакаты «Руки прочь от Юревича», «Аргаза и Никитин позор города», «Никитин хватит жить за счет города».
«Я за Юревича запретил строить в кварталах? Молодец! Против Никитина, против всех этих, которые не платят налоги, которые вредят нам».
Надо пояснить, Аргаза и Никитин – предприниматель, который считает, что новая городская власть их притесняет за дружбу с властью старой. Они и сотрудники их предприятий, рискующие остаться без работы, а также работники Роспечати, киоски, которые Юревич планирует заменить ларьками своего медиахолдинга, сегодня снова вышли на площадь перед мэрией. Сейчас там собралось несколько тысяч человек. Сторонники мэра разошлись. При этом информационные агентства сообщают, что их вербовали за 150 рублей, например, в вузах. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Радио «Свобода». Новости.
По всей Франции сегодня пройдут массовые акции протеста против предложенной правительством реформы закона о трудоустройстве молодежи. В стране не вышли газеты, ожидаются серьезные перебои в работе транспорта. Премьер-министр Франции Доминик де Вельпен вновь призвал к диалогу. Предыдущие попытки договориться закончились безрезультатно. Профсоюзы угрожают всеобщей забастовкой 4 апреля. В США продолжаются демонстрации протеста против ужесточения миграционного законодательства. В Лос-Анджелесе и Детройте на улицы вышли десятки тысяч человек, в основном студенты. Нелегальные мигранты, а их в США свыше 11 миллионов человек, столкнутся в рамках новых правил с рядом правовых ограничений. Законопроект уже одобрен Палатой представителей, на очереди его рассмотрение в Сенате, говорит президент США Джордж Буш.
Дебаты по вопросам иммиграции должны проходить в цивилизованном ключе. Нельзя играть на людских страхах или противопоставлять разные общины друг другу. Никто не может утверждать, что иммиграция угрожает самобытности Америки. Наоборот, она формирует эту самобытность.
Заявил президент США Джордж Буш. В Израиле сегодня проходят досрочные парламентские выборы. 4,5 миллионам израильтян, имеющим право голоса, предстоит избрать 120 депутатов Кнессета. Чтобы получить места в парламент, партиям необходимо преодолеть 2-процентный барьер. Основной претендент на победу – правоцентристская партия Кадима, созданная Ариэлем Шароном. Ее возглавляет исполняющий обязанности премьер-министра Эхуд Ольмерт. Афганец Абдул Рахман, обвинявшийся в вероотступничестве, освобожден из тюрьмы в Кабуле, сообщил министр юстиции Афганистана Мохаммед Сарвар Даниш. Рахману, который 16 лет назад принял христианство, грозила смертная казнь. Вчера представитель Госдепартамента США заявил, что Рахман, судя по всему, будет искать политическое убежище за пределами Афганистана. Мировые лидеры, в том числе Папа Римский, Бенедикт XVI, неоднократно призывали власти Афганистана освободить Рахмана. Напомним главные новости к этому часу. На выборах в парламент Украины продолжает лидировать партия регионов Виктора Януковича. Арбитражный суд Москвы приступает к рассмотрению дела о банкротстве нефтяной компании «ЮКОС». В Челябинске сегодня митингуют сторонники и противники мэра города. В США продолжаются демонстрации протеста против ужесточения иммиграционного законодательства.
С основными новостями дня на этот час вас познакомила Евгения Мельникова. Напоминаю, вы слушаете программу «Свобода в полдень», в студии Михаил Фролов. Основные темы этого выпуска. Парламентские выборы третий день держат Украину в напряжении. Комментарии из Киева, Москвы и Вашингтона. Арбитражный суд Москвы сегодня начал рассмотрение дела о банкротстве акционерного общества нефтяная компания «ЮКОС», инициированная иностранными банками. Сегодня в Израиле проходят парламентские выборы. Основная борьба разворачивается между тремя самыми крупными партиями страны. А также новости науки, культуры, экономики и спортивное обозрение. Парламентские выборы третий день держат Украину в напряжении. Сейчас на прямой связи с московской студией «Радио Свобода» корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко. Здравствуйте, Владимир.
Добрый день, Михаил.
Владимир, скажите, российские агентства пишут о том, что сегодня могут быть подведены предварительные итоги выборов. Так ли это?
Ну, действительно, к вечеру ожидают, что будут уже окончательно подведены предварительные итоги, хотя представители Центральной избирательной комиссии не исключают, что подсчет все же может затянуться и до среды.
А каковы результаты подсчета голосов на этот час?
После обработки Центральной избирательной комиссии Украины около 70% бюллетеней по-прежнему сохраняется пятерка лидеров. У оппозиционной партии регионов 30% голосов, почти 7% ей уступает блок Юлии Тимошенко. Третью ступеньку занимает блок «Наша Украина» более 15%. Стабильными остаются позиции у коммунистов и социалистов. У них, соответственно, 6,3%. На грани установленного 3-процентного барьера балансирует блок «Литвина» и блок «Ветренко». От прохождения в парламент двух последних политических объединений зависит, может ли быть в Верховной Раде сформировано оппозиционное большинство во главе с лидером партии регионов Виктором Януковичем. Сейчас как раз идет подсчет голосов с восточных областей и южных областей Украины. Блок «Ветренко» популярен именно в этих регионах, поэтому можно предполагать, что он пройдет в парламент. Очевидно, улучшит свои позиции и партия регионов, большинство ее сторонников на востоке Украины.
А как украинские политологи оценивают предварительные итоги выборов?
Ну, сейчас, возможно, вот два варианта. Это создание, скажем, оранжевой коалиции или создание коалиции такой смешанной нашей Украины и партии регионов. Представители оранжевых сил продолжают обсуждать возможность создания демократической коалиции в составе блока Тимошенко, блока «Наша Украина» и социалистов. Президент Виктор Ющенко считает, что подписание каких-либо коалиционных соглашений необходимо отложить до объявления Центризбиркомом официальных результатов выборов. Один из лидеров блока «Наша Украина» Николай Катаринчук заявил, что переговоры об оранжевой коалиции могут затянуться на 2-3 недели. Такие заявления многие связывают с нежеланием ключевых политиков нашей Украины отдавать пост премьер-министра Юрия Тимошенко. А именно это условие блок Тимошенко называет главным для формирования демократической коалиции. В окружении Ющенко многие настаивают на том, чтобы в премьерском кресле остался нынешний глава кабинета Юрий Ихануров. И хотя наша Украина занимает только 3-е место, по итогам выборов именно от нее сейчас зависит, кто возглавит новое правительство.
Спасибо. На прямой связи с московской студией «Радио Свобода» был наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко. Российские центральные газеты сегодня также обсуждают перспективы парламентской коалиции на Украине и значение состоявшихся в воскресенье выборов. С комментариями в газетах «Коммерсант» и «Ведомости» Валерия Шабаева.
Состоявшиеся на Украине выборы интересны, помимо прочего, тем, что обозначают новый поворот политической истории стран СНГ, полагает «Коммерсант». Конституционная реформа и оформившийся на президентских выборах 2004 года раскол страны на оранжевый Запад и голубой Восток со всей остротой поставили перед Украиной проблему новой партийной системы. Воскресные выборы продемонстрировали, что политическое противостояние Запада и Востока сохраняет свою актуальность, но оно и не стало глубже. Фактор Киева, не принадлежащего ни к Востоку, ни к Западу, блок Юлии Тимошенко, добивающийся хороших результатов в центре и крупных городах, и перераспределение полномочий в пользу парламента, превращающее его в реальный центр власти, открывают возможность для формирования новой для постсоветского пространства политической модели, в которой нет абсолютного победителя. Такая модель может выглядеть на первый взгляд неустойчивой, вызывать правительственные кризисы и бесконечные распады и переформирование коалиций, весьма характерных, кстати, для многих европейских демократий второй половины XX века. Однако влияние этих кризисов на жизнь страны оказывается не столь драматично, потому что смена правительства коалиций не нарушает базового принципа отсутствие абсолютного победителя. И именно это придает системе устойчивость. Конечно, говорить о формировании на Украине устойчивой двух- или трехпартийной парламентской системы еще очень рано. Однако результат украинских выборов для постсоветских стран, безусловно, нов. На этих выборах лидирует блок Виктора Януковича, побеждает Юлия Тимошенко, а правящую коалицию будет формировать Виктор Ющенко. «Ведомости» в редакционной статье тоже прогнозируют Украине стабильную нестабильность, но издание указывает на ряд факторов, которые позволяют говорить, что нахождение общего пути более вероятно, чем политическое разложение. Во-первых, следующие выборы только через 4 года, а значит, есть стимул договариваться, а не надеяться на краткосрочные популистские победы. Во-вторых, по ключевым вопросам у разноцветных победителей изначально не так много принципиальных расхождений. Как долго просуществует коалиционное правительство? Скорее всего, первая зона риска – начало лета, когда будет пересматриваться цена на газ. Второй период повышенного риска – конец года, когда начнется формирование бюджета 2007. Тогда с новой силой поднимутся дискуссии вокруг дотаций и прочих социальных статей, а необходимость реформ станет очевидна. Резюме, вероятно, пока таково. Политика коалиционного правительства будет стабильной и понятной, а вот сама коалиция – шаткой и непредсказуемой. Валерия Шабаева, Радио Свобода.
В Америке считают, что выборы на Украине были свободными, что избиратели продемонстрировали приверженность демократическому процессу, а изменения в балансе сил в парламенте отражают настроение украинского народа. С американским экспертом беседует наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Свое мнение высказывает вице-президент Вашингтонского совета по американской внешней политике Кайл Паркер. Я еще не видел никаких официальных заявлений со стороны Госдепартамента или Белого дома, однако неофициальное мнение о ходе выборов весьма положительное. Я думаю, что эти выборы были наиболее свободными и справедливыми на всем постсоветском пространстве. Но при этом избиратели выразили недовольство курсом западника Ющенко. Знаете ли, на это надо смотреть с нескольких сторон. С одной стороны, действительно, партия регионов, которую считают более пророссийской, резко укрепила свои позиции. Но если взглянуть на потенциальную прозападную коалицию партий «Наша Украина» и блока Юлии Тимошенко, то такая коалиция в Верховной Раде составит значительное большинство. Если анализировать реальные сдвиги в украинском обществе, то они не стали такими уж значительными. И я бы новый расклад в Народном собрании страны не назвал отражением общего разочарования.
disillusionment.
Однако тенденция налицо. Не придется ли Соединенным Штатам пожалеть о слишком поспешных политических и экономических привилегиях, предоставленных Украине под Виктора Ющенко? Слишком поспешных? Я бы не сказал. Наоборот, отмена поправки Джексона-Ваника, подписанная недавно президентом Бушем, была обещана Украине, начиная с 1991 года. Надо было начать оказывать Украине более широкую поддержку раньше. Мы предоставляем режим наибольшего благоприятствования в торговле не в награду за политические услуги, а за реальные шаги в укреплении рыночной экономики, свободы слова, соблюдения прав человека и других норм демократического общества. Даже Янукович говорил, что если он придет к власти или станет играть ведущую роль в коалиционном правительстве, он будет продолжать развивать отношения с Западом. Если так, то для Вашингтона и Брюсселя не так уж важно, останется ли у власти оранжевая коалиция. В свою очередь, Ющенко тоже понимает, что хорошие отношения с Россией играли и будут играть важнейшую роль в будущем Украины.
С американским экспертом беседовал наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов. Говорит радио «Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
На выборах в парламент Украины продолжает лидировать партия регионов Виктора Януковича. На втором месте блок Юлии Тимошенко. Далее следует пропрезидентский блок «Наша Украина», «Социалисты и коммунисты». На Камчатке приостановлены до завтра поиски трех человек, оказавшихся в воскресенье под снежными завалами. В Новосибирске областной суд приговорил сегодня членов группы скинхедов к тюремному заключению за нападение на уроженцев Таджикистана и Узбекистана. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. И напоминаю, что сегодня в 14 часов по московскому времени, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода», радиожурнал «Поверх барьеров», его ведет Дмитрий Волчек. Арбитражный суд Москвы приступает сегодня к рассмотрению дела о банкротстве нефтяной компании «ЮКОС». С иском в суд обратились иностранные банки-кредиторы. Сейчас у здания арбитражного суда в Москве находится наш корреспондент Михаил Соленков. Михаил, здравствуйте. Скажите, в чем, собственно, суть-то претензий к «ЮКОСу» сейчас?
Добрый день, Михаил. Я напомню, что иск о банкротстве ЮКОСа подали западные банки-кредиторы, которые вслед за этим подали иск долг ЮКОСа на 482 миллиона долларов компании «Роснефть». Долг ЮКОСа перед консорциумом банков во главе с банком Société Générale возник в результате несвоевременного обслуживания кредита в размере 1 миллиарда долларов, который компании был выдан в сентябре 2003 года, 2 июля 2004 года. Société Générale уведомил нефтяную компанию о дефолте по этому кредиту, и банки-кредиторы начали списывать средства с экспортных счетов ЮКОСа в счет погашения этого долга. Однако спустя полгода компания «Юганскнефтегаз», основной нефтедобывающий актив ЮКОСа, был продан для погашения налогового долга материнской компании. ЮКОС прекратил экспортировать нефть, а значит и пополнять счета, с которых деньги поступали в счет пополнения кредита. Это дело уже комментируют эксперты, они говорят о том, что исход дела о банкротстве ЮКОСа трудно предсказуемо, но, скорее всего, большая часть активов ЮКОСа достанется государственной компании, нефтяной компании «Роснефть». Таким образом, приобретая права требований по этому иску, «Роснефть» получает возможность встать в очередь кредиторов, не дожидаясь судебных решений по собственным искам к ЮКОСу, по которым она, в частности, требует погашения долгов перед «Юганскнефтегазом» за поставленную нефть примерно на 3 миллиарда долларов. Аналитики считают, что в случае, если «Роснефть» получит большую часть активов ЮКОСа, она сможет решить сразу несколько своих проблем. Во-первых, наличие ЮКОСа в качестве своего миноритарного акционера, а также дефицит нефтеперерабатывающих мощностей. Однако глава «Роснефти» Сергей Богданчиков говорит, что его компания не инициировала банкротство ЮКОСа. Ну а началось заседание или нет, пока не удалось узнать.
Спасибо. Это был наш корреспондент Михаил Соленков. Он сейчас находится у арбитражного суда в Москве и следит за рассмотрением дела о банкротстве нефтяной компании ЮКОС, инициированное иностранными банками. Сегодня в Израиле проходят парламентские выборы. Основная борьба разворачивается между тремя самыми крупными партиями страны. Однако на выборах ожидается рекордно низкое участие избирателей. Рассказывает наш корреспондент в Израиле Равшан Гусейнов.
На нынешних парламентских выборах ожидается самая низкая за всю историю существования Израиля активность избирателей – около 30%. Аналитики объясняют такую тенденцию тем, что за последние несколько месяцев в Израиле прошли стремительной чередой события, которые для многих стали неожиданностью. Поменялись лидеры двух самых крупных партий – Ликуд и Авода, причем значительно изменив их политический курс, и родилась еще одна – Кадима, по влиянию затмившая первые две. Между тем, в обществе смешались привычные стереотипы, а избиратель оказался к этому не готов. На последнем заседании правительства исполняющий обязанности премьер-министра и лидер партии Кадима Эхуд Ольмерт призвал избирателей не пренебрегать своим гражданским долгом во имя будущего Израиля. «Я призываю всех граждан государства Израиль пойти на выборы и голосовать. Нет более важного и почетного права, чем право гражданина выбирать и тем самым определить судьбу страны и состав ее правительства». Стремление уловить повисшие в воздухе голоса подвигло политических лидеров на агитацию даже в последний день перед выборами, что законом категорически запрещается и прежде никогда не наблюдалось. Лидер Ликуда, бывший премьер-министр Биньямин Нетаньяху, отправился в Иерусалим помолиться у главной еврейской святыни Стены Плача, попутно обещая избирателям оставить за Израилем неделимый Иерусалим, хотя на него претендуют также палестинцы. «Мы сохраним наше сердце, наш дом. Мы сохраним наш Иерусалим». Председатель партии труда Авода, бывший профсоюзный лидер Амир Перец, со своим штабом вышел на улицы Тель-Авива, раздавая по пути пролетарские красные гвоздики и обещая значительные улучшения в сфере социального обеспечения. Заместитель Ольмерта в партии Кадима, министр иностранных дел Ципи Ливни, также отправилась было на Иерусалимский рынок, но там ее вместе с телохранителями затолкали противники правящей партии, и пришлось спешно завершить свое ухождение в народ. Кадима сулит Израилю в случае своей победы одностороннее размежевание с палестинцами и определение границ государства Израиль, которые признает весь мир. Согласно опросам общественного мнения, Кадима может получить от 34 до 36 голосов, Авода 20-21 место, а Ликуд 14-15. В день выборов безопасности и правопорядок обеспечивают более 20 тысяч сотрудников полиции, пограничников и военнослужащих. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
А в Новосибирске завершился суд над группировкой скинхедов. С подробностями наш корреспондент Кирилл Маковский.
Суд над новосибирской группировкой скинхедов продолжался без малого 3 года. Оглашение приговора оказалось под стать процессу и заняло 2 дня. Члены так называемой группировки «Белое братство» в течение нескольких месяцев подкарауливали и избивали уроженцев южных республик. Однако доказать удалось только 4 факта нападения на выходцев из Таджикистана и Узбекистана. При этом сами подсудимые так и не признали своей вины. Обвинение было предъявлено по статье 282 «Разжигание межнациональной розни» и статье 162 «Разбой в составе организованной группы с применением оружия и нанесением тяжких телесных повреждений». 8 подростков признали виновными в совершении преступлений, 5 из них получили от 6 до 10 лет лишения свободы, еще 3 получили условные сроки. Максимальное наказание – 10 лет колонии строгого режима – получил ранее судимый 23-летний Игорь Быков. Комментируя итоги процесса, начальник отдела государственных обвинителей прокуратуры Новосибирской области Владимир Самочернов заявил, что обвинение удовлетворено результатом. Главное, что несмотря на долгий процесс, все понесли заслуженное наказание. При этом Владимир Самочернов отметил, что в дальнейшем подобные дела вряд ли будут рассматриваться быстрее.
Это связано, во-первых, значит, очень много подсудимых, много адвокатов. Люди есть люди. Или подсудимый заболеет, дело переносится, либо адвокат заболеет, дело переносится, либо отпускные периоды, тоже дело как бы затягивается. Плюс в процессе рассмотрения уголовного дела были назначены экспертизы ряд, которые тоже требуют, по крайней мере, не меньше месяца. Ну и было много свидетелей, которые являлись жителями другого государства. Ну а что значит вызвать человека, который проживает где-нибудь в азиатских республиках? Уехать-то ему сюда нужно для того, чтобы дать показания, не для того, чтобы какие-то там приятные вещи говорили ему.
Неформальный лидер группировки скинхедов Михаил Радашкевич свое наказание еще не получил. Врачи обнаружили у него временное болезненное расстройство психической деятельности. Сейчас он находится на принудительном лечении от шизофрении, и его дело выделено в отдельное производство. Когда она будет рассмотрена, пока неизвестно. Стоит отметить, что сейчас в Новосибирской области рассматривается еще одно уголовное дело, связанное с межнациональной рознью. В суде города Бердска продолжается процесс по делу местной группировки скинхедов. Им предъявлено обвинение сразу по 3 статьям Уголовного кодекса. Кирилл Маковский, для Радио Свобода, Новосибирск.
На Камчатке, где сейчас уже 10 час вечера, спасатели приостановили до утра поиски у подножья вулкана Вилючинский трех человек, которых в минувшее воскресенье накрыла снежная лавина. С Камчатки передает Гузель Латыпова.
После 15 часов по камчатскому времени поисковые работы в районе схода снежной лавины в бассейне реки Паратунка были приостановлены. Специалисты противолавинной службы предупредили спасателей, что из-за теплой погоды снег становится подвижным и новая лавина может накрыть самих спасателей. Сейчас поиском трех снегоходчиков, попавших в воскресенье под лавину, занято около 120 человек, в том числе 40 добровольцев, друзей, считающихся пропавшими без вести, Светланы и Олега Кабановых и Максима Волчика. Они заявляют, что будут искать своих товарищей до последнего. В воскресенье вечером группа любителей экстремального отдыха на снегоходах катались в районе Вилючинского вулкана. Шестеро из группы сделали небольшую остановку в небольшом распадке под склоном сопки. В это время немного выше двое мужчин на снегоходах проехали над снежным карнизом и сорвали лавину. Сами спаслись, а около 50 тысяч кубометров снега с бешеной скоростью полетели на снегоходчиков внизу. Об этом рассказал 27-летний предприниматель, которому единственному из шестерых удалось спастись. Тела двоих мужчин спасатели извлекли с глубины в 3-4 метра еще в воскресенье вечером. Еще троих ищут уже третьи сутки при помощи длинных щупов. Лавинщики говорят, что любители экстрима сами спровоцировали сход лавины. Накануне происшествия в субботу специалисты, убедившись в том, что лавина сама не сойдет, сняли в том районе штормовое предупреждение. Глубина сошедшей лавины более 6 метров, длина снежного языка 2,5 километра. Это только пятая часть большого массива, который может сорваться с вершины сопки в любой момент. Прокуратура Елизовского района Камчатской области начала проверку по факту трагедии. Но виновных, как сказал прокурор Александр Агеев, найти будет невозможно. Группа снегоходчиков вышла в лавиноопасный район, не зарегистрировавшись в МЧС. Это была не организованная туристическая группа, а просто несколько увлеченных дорогим и экстремальным видом спорта друзей. С каждым годом на Камчатке становится все больше владельцев снегоходов, которые доступны только достаточно обеспеченным людям. Стоит средний снегоход от 10 тысяч долларов. Это первый столь трагический случай с участием снегоходчиков. До этого были лишь многочисленные жалобы в прокуратуру от егерей местных заповедников о бесчинствах людей на снегоходах и руководителей лыжных баз, где они регулярно разрушают лыжню и пугают лыжников. Светлана Кабанова, которая пока считается пропавшей без вести, была одним из лучших стоматологов Петропавловска-Камчатского. Ее супруг Олег и Максим Волчек – известные бизнесмены. Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский, для Радио Свобода.
В Москве проходит неделя моды. В Гостином дворе на специально установленных подиумах свои коллекции представляют более 30 российских модельеров. О том, что будет модно этой осенью и зимой, и о том, что модно сейчас, рассказывает корреспондент Радио Свобода Анна Колчина.
Приталенные серые, черные костюмы, длинные узкие юбки, строгие пальто выглядят элегантно всегда и переходят из одной коллекции в другую, из сезона в сезон. Оранжевый цвет в сочетании с коричневым и золотым – это преобладающие тона нынешних показов, тоже, наверное, никого не шокирует. Что удивительно, это изобилие на неделе моды космических нарядов. Причем это не просто яркие цвета и непонятные формы, а это наряды, связанные с космосом и фантазиями о людях из будущего. Вчера перед показом внимание к себе привлекала дама, одетая в блестящие сиреневые бриджи, такого же цвета туфли с бирюзовыми полосками и в пуловер розовых оттенков. Ее окружали модели с вертикальными прическами, похожими на антенны. Это была модельер Марианна Розенфельд. Перед показом своей коллекции сны она рассказала.
Сны, они вообще не поддаются контролю, а присниться может все что угодно. Это диалог с подсознанием, с космосом, с чем-то таким необычным. Вот эти вот прически как раз, это символизирует вот какое-то стремление вверх. Мы изобрели, накладываются две ткани, они прошиваются, потом прорезаются, и получается такой эффект двигающегося объекта. То есть у нас помимо того, что будет движение на подиуме, еще будет движение в самой одежде.
Розенфельд считает, что ее коллекция вполне пригодна не только для космической, но и для реальной жизни.
Они очень практичны для реальной жизни, ну, может быть, из-за деталей, из цветовой гаммы. Они кажутся, ну, чуть-чуть такими авангардными. Но, в принципе, они все удобные, вот, все теплые. Главное, что будут все выглядеть в них эксклюзивно.
От темы космоса отошел Сергей Ефремов, чья коллекция тоже была показана вчера. В его нарядах преобладает бежевый цвет, а из материалов это меха. Неважно, платье это пояс или пальто, меха везде. О том, как он создает свои модели и кто главная героиня его коллекции, Ефремов рассказывает.
Режу, кромсаю, рву, пришиваю и так далее и тому подобное. Это спонтанно. Героиня? Женщина-игрок.
Продолжает Виктория Алданова, представитель марки Елены Кудиной.
У нас главное это не приносить никому страданий. Соответственно, мы не используем ни меха, ни кожу. Это только искусственные материалы.
Если проанализировать все, что показывают в эти дни в Гостином дворе, можно было бы придумать такой девиз для Московской недели моды – «Свобода внешнего вида». Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень», далее в этом выпуске. В Екатеринбурге завершился чемпионат мира по шахматам среди женщин. Олег Табаков по традиции вручил премии фонда своего имени. НАСА проводит конференцию по астробиологии, а также новости экономики и спорта. Обо всем этом во второй части программы «Свобода в полдень». Также напоминаю, что сегодня в 19 часов по московскому времени, сразу после выпуска новостей, в эфире будет программа «Время гостей». Основная тема национализма, ее ведет Виктор Резунков. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут на волнах Радио Свобода. Выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Коротко о главных событиях. На выборах в парламент Украины продолжает лидировать партия регионов Виктора Януковича. На втором месте блок Юлии Тимошенко. Далее следует пропрезидентский блок «Наша Украина», «Социалисты и коммунисты». Арбитражный суд Москвы приступает сегодня к рассмотрению дела о банкротстве нефтяной компании «ЮКОС». С иском в суд обратились иностранные банки-кредиторы. Правоохранительным органам Чечни добровольно сдался бывший начальник департамента госбезопасности самопровозглашенной республики Ичкерия Султан Гелисханов. В Новосибирске областной суд приговорил сегодня 5 членов группы скинхедов к тюремному заключению на сроки от 6 до 10 лет. Еще 3 получили условные наказания. Суд признал их виновными в 4 нападениях на уроженцев Таджикистана и Узбекистана. На Камчатке приостановлены до завтра поиски 3 человек, оказавшихся в воскресенье под снежными завалами. В Израиле проходят досрочные парламентские выборы. Основной претендент на победу – правоцентристская партия «Кадима». В Великобритании сегодня забастовка служащих муниципальных учреждений. Предполагается, что в ней примут участие до 1,5 миллиона человек. По всей Франции сегодня пройдут массовые акции протеста против предложенной правительством реформы закона о трудоустройстве молодежи. Афганец Рабдул Абдул-Рахман, обвинявшийся в вероотступничестве, освобожден из тюрьмы в Кабуле. Рахману, который 16 лет назад принял христианство, грозила смертная казнь. В США продолжаются демонстрации протеста против ужесточения иммиграционного законодательства. В Лос-Анджелесе и Детройте в понедельник на улице вышли десятки тысяч человек, в основном студенты. На филиппинском острове Миндоро сегодня утром произошло землетрясение. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень», в студии Михаил Фролов. В Екатеринбурге завершился чемпионат мира по шахматам среди женщин. В нем приняли участие 64 спортсменки из 30 стран мира. Впервые на соревнованиях подобного уровня россиянки завоевали сразу 2 медали – серебро и бронзу. На первом месте спортсменка из Китая. Подробнее екатеринбургский корреспондент Дарья Здравомыслова.
В успехе российских шахматисток тренеры не сомневались. 2 последних чемпионата мира спортсменки становились вице-чемпионками. По словам старшего тренера сборной команды России по шахматам Юрия Яковича, наличие серебра и бронзы – это явный прогресс. В 8 сильнейших пробились 3 спортсменок старшего поколения. Юрий Якович сожалеет, что молодежь выбыла достаточно рано. Более того, этот чемпионат показал, 20 лет теперь уже не самый юный возраст в профессиональных шахматах.
Поколение 20-летних. Во все другие времена это бы считал, что самые молодые, то есть кто может пробиться в финал чемпионата мира. Но то, что продемонстрировала здесь китайская шахматная школа, то есть их новое поколение, 12-летняя девочка, 14-летняя, говорит о том, что, может быть, само понятие молодости сейчас в шахматах может чуть-чуть сместиться.
Тренер обладательницы серебряной медали Алиса Галямовой Александр Филипенко занимается с девушкой с 9 лет. Говорит, что подход к своей подопечной у него особый.
Девушки более впечатлительные, более резко играют, меньше как-то позиционно играют, больше тактически. Их надо как-то сдерживать, чтобы они не слишком рвались там в бой. Вот она первую-то партию почему проиграла-то? У нее позиция была чуть лучше. Китаянка ей предложила ничью. Та отказалась, стала играть ничейную позицию на выигрыш, доигралась, проиграла. Момент чисто такой психологический.
Пока судьи и болельщики наблюдают за финальной партией между россиянкой и китаянкой, в коридоре сражаются любители за старой деревянной доской, которую кто-то захватил из дома.
Время.
Что время?
Косые глаза. О,
Господи, ну что я делаю, а?
Ты жертвуешь.
Что я делаю?
Ешкие фигуры направо и налево.
Михаил Егоровский пришел на чемпионат просто, чтобы пообщаться со старыми знакомыми. Долгое время он сам тренировал шахматистов. Системой соревнований он не вполне доволен.
Не очень совершенная система проведения турнира, вот олимпийская кубковая система с выбыванием, и очень малое количество партий, 2 партии. От одной случайной партии может зависеть результат. Считается наиболее объективная система круговая, когда по очереди каждый с каждым сыграет.
Призовой фонд чемпионата мира по шахматам среди женщин – $500 000. Победительница, китаянка Сю Юхуа, получила 60 тысяч и корону, изготовленную по специальному заказу уральскими мастерами. Третий раз за последние 12 лет золото мирового чемпионата уезжает в Поднебесную. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Нашу программу продолжает выпуск новостей науки, из них вы узнаете. НАСА проводит конференцию по астробиологии, обнаружены астероиды с кометными хвостами, начались испытания имплантируемого сердечного насоса третьего поколения, и оказывается, недостаток или избыток сна повышает вероятность диабета. Обо всем этом Александр Сергеев.
В Вашингтоне под эгидой НАСА проходит крупная научная конференция по астробиологии. Центральными для астробиологии являются вопросы о происхождении жизни и методах ее обнаружения. Однако в контексте этих главных тем рассматривается множество других, в частности, проблемы теории эволюции, вопросы космогонии, то есть образования планет, влияние жизни на климат и геологическое строение Земли, вопросы биологической безопасности при космических исследованиях. Конференция продлится до 30 марта. За это время состоится 7 пленарных и 34 сессионных заседания, на которых будет представлено около 370 научных работ. Группа астрономов из Университета штата Гавайи обнаружила в основном поясе астероидов между Марсом и Юпитером три объекта, которые внешне похожи на кометы. У них наблюдаются протяженные газовые хвосты, направленные в сторону от Солнца. Обычно кометы, ядра которых содержат большое количество летучих веществ, появляются из периферийных областей Солнечной системы. Вблизи Солнца летучие вещества начинают испаряться и образуют кометный хвост. На поверхности астероидов основного пояса летучих веществ быть не может, поскольку эти объекты постоянно находятся вблизи Солнца. Однако такие вещества могут сохраниться в более глубоких слоях астероида. Столкновение с крупным метеоритом может вскрыть эти слои и на несколько тысяч лет превратить добропорядочный астероид в хвостатую комету. Компания Heartware объявила о начале клинических испытаний имплантируемого сердечного насоса третьего поколения. Это единственный насос, имплантируемый в перикардиальное пространство и берущий на себя всю нагрузку по кровообращению. Это также единственный в мире центробежный насос, который размещается выше диафрагмы. Разработчики отмечают, что в насосе имеется только одна движущаяся деталь, что значительно повышает его надежность. Сейчас подобные насосы помогают пациентам дождаться операции по пересадке сердца. Однако разработчики надеются, что новое устройство в некоторых случаях позволит вовсе обойтись без трансплантации. Систематический недостаток сна, равно как и его избыток, повышают риск развития диабета второго типа. В мартовском номере журнала Diabetes Care опубликованы результаты 15-летнего наблюдения за здоровьем 1700 мужчин в возрасте от 40 до 70 лет. Нормальной продолжительностью сна медики считают от 6 до 8 часов в сутки. У тех, кто спит от 5 до 6 часов, вероятность развития диабета повышается вдвое. Но еще выше риски у тех, кто регулярно спит более 8 часов в день. Среди таких сонных участников исследования диабет второго типа развивался в 3 раза чаще, чем у тех, кто ведет здоровый образ жизни.
О новостях науки рассказывал Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Переходим к обзору региональной прессы об основных публикациях хабаровских газет. Марина Илющенко.
Краснокаменский священник перейдет на мирскую работу за то, что рассказал прихожанам правду про Михаила Ходорковского. Под таким заголовком опубликован материал в газете «Коммерсант Восток России», выходящий на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири. Речь в нем идет о читинском священнике, отце Сергии, который открыто назвал Михаила Ходорковского политзаключенным. В советское время отец Сергий, в миру Сергей Таратухин, был осужден за антисоветскую агитацию и пропаганду. В лагерях для политзаключенных он провел 4 года. Затем, в течение 15 лет, вплоть до распада СССР, ему было запрещено служить в церкви. Последние 6 лет отец Сергий прослужил настоятелем прихода Спаса Нерукотворного Читинской и Забайкальской епархии Русской Православной Церкви в Краснокаменске. В этот период он постоянно посещал верующих, заключенных в колонии, где отбывает срок бывший глава ЮКОСа. После того, как священник поддержал Михаила Ходорковского, он получил указ епископа Читинского и Забайкальского Евстафия, по которому ему запрещено совершать таинство и богослужение. Сам опальный священнослужитель в интервью пресс-центру Михаила Ходорковского назвал это решение запретом на профессиональную деятельность по политическим мотивам. Согласно указу епископа, теперь отец Сергий не имеет права носить священнический крест и облачение, правда, сан священника остался за ним. В беседе с корреспондентом газеты священник подтвердил, что он разговаривал с прихожанами о судьбе этого особого заключенного. Отец Сергий сообщил, что намерен переехать в Читу, где будет подыскивать себе какую-нибудь мирскую работу. В Хабаровском крае алкогольную продукцию, поступающую из других регионов, будут помечать специальным штрих-кодом. Об этом сообщила газета «Тихоокеанская звезда». Как известно, депутатами Госдумы было принято решение с 2006 года использовать только федеральные акцизные марки. Однако ничто не мешает субъектам федерации вести добровольный порядок проверки качества и легальности завозимой на их территорию алкогольной продукции. Этим правом и решило воспользоваться Краевое министерство пищевой промышленности и торговли. Добровольная проверка качества и безопасности будет проводиться в форме экспертизы документов, идентификации продукции, выборочного лабораторного контроля. Но если оптовики не пожелают проводить освидетельствование своего товара на территории края, то заставить их никто не сможет. Подобный опыт может быть распространен и на другую пищевую продукцию, поступающую в край. Тем более, что территориальное управление Роспотребнадзора в 2005 году выявило немало нарушений, связанных с качеством пищевой продукции. Прокуратура Центрального района Хабаровска завершила расследование по факту хищения премии сотрудников временной оперативной группировки органов и подразделений МВД России в Северокавказском регионе. Об этом сообщает газета «Приамурские ведомости». В присвоении 97 тысяч рублей обвиняется бывший замначальника милиции общественной безопасности Московского района Калининграда Алексей Кривченков. Он был командирован в Чечню для работы финансовой части оперативной группировки. Сюда же были направлены бойцы ОМОНа Хабаровского краевого УВД. По окончании командировки их попросили расписаться в ведомостях о том, что не получили премиальный, но при этом денег бойцам не выдали, сославшись на то, что их попросту нет. Факты хищения средств выявил Департамент собственной безопасности МВД России. К расследованию эпизода с хабаровскими милиционерами приступила прокуратура Центрального района. В ходе следствия подполковник милиции Алексей Кривченков признал, что присвоил деньги. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 160 «Присвоение или растраты» и статьи 292 «Служебный подлог». По просьбе обвиняемого дело будет рассматриваться в особом порядке. Офицеру грозит лишение свободы до 6 лет, либо штраф до 500 тысяч рублей.
С обзором региональной прессы выступила Марина Ильющенко. Вчера, 27 марта, в Международный день театра Олег Табаков по традиции вручил премии фонда своего имени. О церемонии рассказывает Марина Тимашева.
День прессы отмечают балом, день милиции – большим концертом, день театра не отмечают никак. Только руководитель Московского художественного театра и театр-студии Олег Табаков уже 11-й год награждает премией в $1000 режиссеров и актеров. Правда, в прошлом году церемонию пришлось пропустить.
Нехороший человек по фамилии Хайкин, стоявший во главе Внешагробанка, уворовал наши деньги, и мы были лишены возможности наградить наших товарищей в прошлом году.
Каждую церемонию Олег Табаков начинает небольшим приветственным словом, на сей раз цитатой из Константина Сергеевича Станиславского.
Нет в жизни большего счастья, чем возможность сделать то, что ты хочешь, работать в избранной, страстно любимой профессии.
Таким образом, отчитавшись о своем самочувствии, Олег Табаков приступил к собственному награждению. Достойных премий он выбирает по своему усмотрению, с этим усмотрением не хочется спорить. Основные награды достались режиссеру Мендугасу Карбаускису и всем актерам, занятым в спектакле «Табакерки», «Рассказ о семи повешенных». Карбаускис поставил спектакль по прозе Леонида Андреева, занял в нем много молодых артистов, и пока именно этот спектакль остается самым сильным впечатлением сезона. Из своих, включая художественный театр, премировали еще Михаила Хомякова, Дарью Мороз, Владимира Панчика, Сергея Сосновского, Константина Хабенского, Янину Колесниченко, Юрия Чурсина и художника Александра Шишкина. Чужаков Сергея Фролова из «Ленкома» и Сергея Лазарева из театра имени Пушкина наградили за роли в спектаклях «Затмение» и «Одолжите тенора». Свои $1000 Мендугас Карбаускис поделился с помощником режиссера. Я спросила Олега Табакова, если бы в этот день подарки театрам дарило бы государству, каких бы он пожелал?
Это все глупости. С того момента, когда мы поймем, что ожидать подарки от государства, нехорошо. Надо подарки ждать либо от близких своих, либо от тех, с кем ты работаешь и кому веришь. Вот это человеческий подход к делу.
А все остальное это называется соцбыт, социальные гарантии и все прочее. Я принципиально смотрю в другую сторону. С другой стороны, вот именно в этот день каждый работник МХАТа и каждый сотрудник подвала получают продуктовый набор. Но это опять-таки они получают от того места, где они работают.
Что входит, простите, Олег?
Нормально, водка, банка чая хорошего, конфеты, икра красная, на черную не тянем, рыба. Нормально, как раньше. Кофе.
Последний вопрос, кто дает на эти наборы деньги?
Ну, когда совсем нет денег, я даю. Когда чаще всего это дают мои друзья.
Жаль, что не у всех театров такие руководители, и вовсе не у всех руководителей есть столь склонные к благотворительности друзья. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, в Москве 12 часов 45 минут, вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода, новости.
На выборах в парламент Украины продолжает лидировать партия регионов Виктора Януковича. На втором месте блок Юлии Тимошенко. Далее следует пропрезидентский блок «Наша Украина», социалисты и коммунисты. На Камчатке приостановлены до завтра поиски трех человек, оказавшихся в воскресенье под снежными завалами. В Новосибирске областной суд приговорил сегодня членов группы скинхедов к тюремному заключению за нападение на уроженцев Таджикистана и Узбекистана. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». У нас на очереди экономическая панорама. Слово Ивану Трефилову.
Центральный банк России принял решение отменить обязательную продажу экспортерами части своей валютной выручки, говорится в сообщении банка. Сейчас этот норматив установлен на уровне 10%. Свое решение банк объясняет, в частности, высоким уровнем официальных золотовалютных резервов, а также систематическим превышением предложения иностранной валюты над спросом на нее на внутреннем рынке. Новые правила вступят в действие после регистрации в Министерстве юстиции и спустя 10 дней после их публикации в Вестнике Банка России. Центральный банк России может ввести элементы дифференцированного надзора за деятельностью банка в зависимости от их показателей, сообщил заместитель председателя банка Геннадий Меликиан. Он считает, что в стране необходимо создать систему поощрений для кредитных организаций с высокой степенью финансовой устойчивости, имеющих прозрачную структуру собственности, большой опыт работы и хорошую систему корпоративного управления. Такие банки, по мнению Геннадия Меликиана, могли бы реже подвергаться проверкам. Количество безработных в России, рассчитанное по методологии Международной организации труда, снизилось в феврале на 5,5% по сравнению с январем до 5 700 000 человек, говорится в материалах Министерства экономического развития и торговли. Доля безработных составила 7,7% экономически активного населения страны. Россия и Соединенные Штаты проведут сегодня очередной раунд переговоров о присоединении России к Всемирной торговой организации. Главной их темой остаются условия доступа на внутренний рынок финансовых услуг. Россия предложила после вступления в ВТО увеличить квоту участия иностранных финансовых организаций в уставных капиталах страховых компаний России с 25 до 50%, а максимальную долю участия иностранцев в совокупном капитале российских банков установить на уровне 50%. Вместе с тем Россия по-прежнему настаивает на запрете доступа филиалов иностранных банков и страховых компаний на внутренний рынок. США остаются единственной страной, с которой Россия не завершила переговоры о вступлении в ВТО. Аэропорт Домодедово, крупнейший в московском регионе, успешно прошел аудит администрации транспортной безопасности США, которая была образована после событий 11 сентября 2001 года. Как сообщили представители группы Eastline, управляющей аэропортом компании, аудит был проведен для повышения стандартов безопасности и в расчете на перспективу, когда в Домодедово начнут выполнять полеты американские авиакомпании. Курс доллара на сегодня 27 рублей 77 копеек, на 8 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 33 рубля 44 копейки, по сравнению с понедельником он подорожал на 11 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 20 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трифилов. И теперь переходим к новостям спортивного мира, обо всех значимых событиях мира спорта в обозрении Алексея Кузнецова. Он со мной в студии. Здравствуйте, Алексей. Что у вас интересного?
Добрый день, Михаил. Добрый день всем слушателям «Свободы». Последние новости с теннисного турнира в Майами. Николай Красников – двукратный чемпион мира по спидвею. Олимпийский комитет России создает комиссию «Спорт для всех». Вернемся к этим темам после выпуска спортивных новостей. В заключительном матче второго тура футбольного чемпионата России «Крылья Советов» и «Рубин» сыграли в Самаре в ничью 0-0. Обе команды набрали по 4 очка, столько же у «Зенита», а лидируют ЦСКА и «Томь», набравшие по 6 очков. В понедельник прошла последняя игра 31-го тура футбольного чемпионата Англии. Тоттенхэм в Лондоне победил Вест Бромвич 2-1. Набрав 55 очков, Тоттенхэм идет на 4-м месте. Лидирует Челси, у которого 78 очков. В 4-м круге турнира серии «Мастерс» в Майами российская теннисистка Анастасия Мыскина победила свою соотечественницу Анну Чаквитадзе и вышла в четвертьфинал. Такого же успеха добилась и Мария Шарапова, победившая Марию Кириленко. Светлана Кузнецова без борьбы вышла в 1/4 финала после того, как ее соперница Пати Шнидер из Швейцарии не смогла выйти на корт из-за травмы. Надежда Петрова нанесла поражение Елене Данилиду из Греции, а Елена Дементьева проиграла француженке Татьяне Головин. В четвертьфинал вышли также первая ракетка соревнований француженка Амели Морисмо, Жи Чен из Китая и Аи Сугияма из Японии. У мужчин россиянин Дмитрий Турсунов обыграл в 3-м круге еще одного российского теннисиста Игоря Андреева. Первая ракетка турнира Роджер Федерер из Швейцарии победил Томми Хааса из Германии. Еще один немецкий теннисист Симон Грейль, пробившийся в основную сетку турнира через квалификацию, выиграл у британца Тима Хенмена. В следующий круг вышли также два американца Энди Родик и Джеймс Блейк. Россиянин Андрей Кириленко набрал сегодня 13 очков, чем помог своей юте выиграть в матче чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации у Нью-Орлеанс 104-80. Кроме того, Нью-Джерси победил Феникс, Майами – Индиану, а Голден Стейт дома уступил Вашингтону. В матчах чемпионата Национальной хоккейной лиги Каролина победила Тампу Бэй 2-1, Бостон в серии послематчевых буллитов уступил Флориде 3-4, Нью-Йорк Рейнджерс победил Баффало 5-4, также в серии буллитов, Сент-Луис дома уступил Детройту 1-4, а Ванкувер разгромил Лос-Анджелес 7-4. И в завершении о шахматах. В Монако продолжается крупный турнир, участники которого в каждом туре играют друг с другом по две партии, вслепую и в так называемые быстрые шахматы. После 9-го тура впереди россиянин Александр Морозевич, у него 11 очков, вторым идет Вишиананд из Индии, у него на полочка меньше, на 3-м месте испанец Франциско Вальеха, в активе которого 9,5 очков. В Голландии прошли заключительные этапы личного чемпионата мира 2006 года по спидвею, мотогонкам на льду. Второй год подряд лучшим мотогонщиком планеты стал Николай Красников из Уфы, рассказывает наш корреспондент Игорь Телин.
Повторить достижение годичной давности Красникову могло помешать лишь какое-то сверхневезение. Например, если бы он получил серьезную травму, не позволявшую продолжить выступление. Этого не произошло, и Николай показал 100% результат – 100 очков в двух финалах, прошедших в Голландии, аналогично тому, что было несколькими неделями ранее, когда этапы чемпионата проходили в Саранске. Собственно, саранскую же тактику уфимец использовал и в Голландии. Теряя 1-2 очка в предварительных заездах, он без особых проблем получал право стартовать в главном финале, где непременно оказывался первым на финише. Больше всего от этого пострадал Юнир Базеев. На предварительных стартах он уверенно занимал первые места, а в конечном итоге проигрывал Красникову. Судьба золотой медали была решена в первый же день гонок в Ассене. В главном финальном заезде Базеева, набравшему 15 очков из 15 возможных, противостояли Красников, Захаров и Лумпов, набравшие, соответственно, 14, 11 и 10 очков. Заезд этот был поистине драматическим. На одном из виражей падает Красников. Должен быть перезаезд, и в нем упавший Красников участвовать не должен. Таким образом, Базеев получает шанс стать победителем этого этапа. Но рефери считает, что в падении Красникова виноват саранский гонщик и дисквалифицирует именно его. Вот как сам Юнир прокомментировал этот эпизод.
Хотел обогнать. Получилось касание такое, что... Ну, мне показалось, что... Колян увидел меня, когда вот я подъехал к нему, проехал на самом деле его.
И он просто увидел и наложился на меня, и не удержался, как бы упал. Судье-то виднее, наверное.
Работа судейского корпуса в Голландии вызывала немало нареканий со стороны российских тренеров и специалистов. Даже несмотря на то, что россияне, в принципе, без проблем завоевали весь пьедестал почета. Простой пример, говорит тренер Сергей Шевченко, лед перед заездами, в которых принимали участие только российские гонщики, не очищался. Для зарубежных же спортсменов он был в гораздо лучшем состоянии.
Просто вопрос критерий, даже не в том, что в падении вот сняли юнира, в том, что дорога была нечищенная. Раз узкие выехали, было все равно. И травматизм, падение Лумпова, падение Красникова с Базеем. Я считаю, это вина полностью рефери. Он отнесся наплевательски к этому.
Характерно, что лед не был очищен даже перед главным финалом, в котором за победу боролись только россияне.
Думаю, что русские — это как камикадзе. Раз выехали, можно ехать. Потому что те финалы, их дорога прочищалась, ее видно было. А здесь просто не было видно ехать куда.
Второй день соревнований Красников провел также блестяще. Конкурировать в финале ему пришлось с земляком Михаилом Богдановым, австрийцем Францем Цорном и финном Анти Аакко. Собственно, конкуренции не получилось, он финишировал первым, став двукратным чемпионом мира. Итак, серебро у юнира Базеева, бронза в активе еще одного башкирского гонщика Михаила Богданова. Лучшим иностранным спортсменом стал австриец Франц Цорн, который закончил выступление на 5-м месте. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Во многих газетах сегодня появилось сообщение о том, что исполком Олимпийского комитета России на заседании, посвященном подведению итогов выступления российской сборной на Олимпиаде в Турине, принял решение создать новую комиссию под названием «Спорт для всех». Главная задача комиссии – популяризация спортивного и общественного движений во всех слоях российского общества, сказал президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев в интервью интернет-сайту «Газета.ру». А Шамиль Карпищев, президент Федерации тенниса России, рассуждает на страницах газеты «Спорт-экспресс», что в стратегическом плане необходимо сделать для развития российского тенниса. Выход, говорит Карпищев, в создании России в сети учебно-тренировочных центров, которые будут финансироваться местными властями. У нас уже есть договоренности по этому поводу с Ханты-Мансийском и Тюменью, но теннисной меккой в стране по-прежнему остается Москва. Мэр Лужков поддерживает наши проекты и дает поручение проработать план строительства учебно-тренировочного центра. Новую систему спорта в России можно выстроить за 6-8 месяцев, была бы воля государства, считает Карпищев. Достаточно объявить, что все федерации, которые на данный момент являются общественными организациями, могут принять государственно-общественный статус с уставом унифицированной формы. Для этого даже не надо менять существующие законы, нужно всего лишь прописать нормативно-правовую базу, и в этом случае государство получит возможность давать деньги и контролировать их использование. Шамиль Карпищев сказал в интервью «Спорт-экспрессу», что он обсуждал этот план с президентом Международного олимпийского комитета Жаком Рогом, и тот будто бы поддержал такое предложение. Полностью интервью Шамиль Карпищев пищева в сегодняшнем «Спорт-экспрессе». Ну, а сегодня в Майами продолжится крупный теннисный турнир, в Монако шахматный супертурнир, пройдут встречи баскетбольных еврокубков, а также матчи футбольной Лиги чемпионов. На этом спортивный обзор закончен. Михаил, вам слово.
Спасибо. Спортивное обозрение подготовил и представил наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Человек имеет право». Сегодняшняя тема – «Права призывников». Участники передачи – руководитель Антимилитаристской ассоциации России Сергей Сорокин и адвокат Михаил Федоров. Ведет программу Данила Гальперович. А вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов, шеф-редактор Арслан Саидов. Выпуск провел Михаил Фролов. На этом мы прощаемся с вами. Всего доброго.
Таким
Такими методами нельзя руководить страной. Диалог должен быть, партнерство должно быть.
Диктатура и все. Диктатура.
Я не буду комментировать причины отставки Дмитрия Рогозина, поскольку он мой друг.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Спецслужбы Израиля располагают информацией о 70 готовящихся терактах.
Только в Лос-Анджелесе в демонстрации в защиту нелегальных иммигрантов участвовало 100 тысяч человек.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте Радио «Свобода».